Глава 32. Врата великих возможностей. В тот печальный и светлый осенний день, когда в московских скверах садовники срезают цветы и раздают их детям, главный сын лейтенанта Шмидта Шура Балаганов спал на скамье в пассажирском зале Рязанского вокзала. Он лежал, положив голову на деревянный бортик. Мятая кепка была надвинута на нос. По всему было видно, что бортмеханик антилопы и уполномоченный по копытам несчастлив и нищ. К его небритой щеке прилипла раздробленная яичная скорлупа, парусиновые туфли потеряли форму и цвет и напоминали скорее молдаванские постолы. Ласточки летали под высоким потолком двухсветного зала. За большими немытыми окнами виднелись блокировка, семафоры и прочие предметы, нужные в железнодорожном хозяйстве. Побежали носильщики, и вскоре через зал потянулось население прибывшего поезда. Последним с перрона вошел пассажир в чистой одежде. Под расстегнутым легким макинтошем виднелся костюм в мельчайшую калейдоскопическую клетку. Брюки спускались водопадом на лаковые туфли. Заграничный вид пассажира дополняла мягкая шляпа, чуть скошенная на лоб. Услугами носильщика он не воспользовался и нес чемодан сам. Пассажир лениво шел по опустевшему залу и, несомненно, очутился бы в вестибюле, если бы внезапно не заметил плачевной фигуры Балаганова. Он сощурился, подошел поближе и некоторое время разглядывал спящего. Потом осторожно двумя пальцами в перчатке приподнял кепку с лица бортмеханика и улыбнулся. — Вставайте, граф! Вас зовут из подземелья, — сказал он, расталкивая Балаганова. Шура сел, потер лицо рукою и только тогда признал пассажира. — Командор! — закричал он. — Нет, нет, — заметил Бендер, защищаясь ладонью. — Не обнимайте меня, я теперь гордый. Балаганов завертелся вокруг командора. Он не узнавал его. Переменился не только костюм. Остап похудел, в глазах появилась рассеянность, лицо было покрыто колониальным загаром. — Забурел! Забурел! — радостно вскрикивал Балаганов. — Вот забурел! — Да, я забурел, — сообщил Бендер с достоинством. — Посмотрите на брюки. Европа, а? А это видели? Безымянный палец моей левой руки унизан бриллиантовым перстнем, 4 карата. Ну, каковы ваши достижения? Все еще в сыновьях? — Да так, — замялся Шура, — больше по мелочам. В буфете Остап потребовал белого вина и бисквитов для себя и пива с бутербродами для бортмеханика. — Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? — спросил Остап. — Только подсчитайте все.
— 100 рублей, — ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
— Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья, ясно? Чтобы вам было хорошо жить на свете. Балаганов долго думал, не смело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно 6400 рублей, и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. «Ладно», — сказал Остап, — «получите 50 тысяч». Он расстегнул на коленях квадратный саквояж и сунул Балаганову 5 белых пачек, перевязанных шпагатом. У бортмеханика сразу же пропал аппетит. Он перестал есть, запрятал деньги в карманы и уже не вынимал оттуда рук. «Неужели тарелочка?» — спрашивал он восхищенно. «Да-да, тарелочка», — ответил Остап равнодушно, — «с голубой каемкой. Подзащитный принес в зубах. Долго махал хвостом, прежде чем я согласился взять. Теперь я командую парадом, чувствую себя отлично». Последние слова он произнес нетвердо. Парад, надо сказать правду, не ладился,
И великий комбинатор лгал, утверждая, что чувствует себя отлично. Справедливее было бы сказать, что он ощущает некую неловкость, в чем, однако, не хочет сознаться даже самому себе.